Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что Минсельхоз предложил перейти на прямые контракты во избежание роста цен. Потом поговорим о том, что Жозеп Боррель заявил о недопустимости вакцинной дипломатии. Странам следует воздержаться от вакцинной дипломатии и вакцинного национализма, уверен представитель ЕС по внешней политике. После информационного выпуска у нас с вами на повестке что? СМИ сообщили о возможном ограничении авиасообщения с зарубежными курортами, пытаются закрыть вот эту, можно говорить, наверное, лазейку для людей, которые едут грузопассажирскими рейсами, едут с транзитом. То есть, если страна закрыта, путевки туда не продаются или продаются очень ограниченно. То есть, вот это предложено прикрыть. Так, и в конце поговорим о том, что УЕФА согласовал форму сборной Украины с националистическим лозунгом для участия в Евро. Поговорим о том, много ли значит, в принципе, символов в футболе. Ведь не случайно сборная Украины стала теперь носить такую форму, и УЕФА согласовала эту форму. Наши координаты 7373-948, телефон, смс плюс 7-925-8. 888948, Твиттер собака говорит МСК, Телеграм говорит МСК-бот, но сейчас давайте о движении в городе коротко.
Движение.
Яндекс показывает 4 балла. В общем-то, движение в городе рабочее. Оно рабочее на Садовом кольце. Оно более-менее рабочее на третьем транспортном. Единственное основное затруднение, я скажу, это промежуток между Хорошовским шоссе и Дмитровским шоссе. Тут две аварии, и они блокируют. И еще затруднение есть по внешней стороне. Начинается эта пробка в районе Бакунинской улицы. То есть через Лефортовский тоннель идет. И заканчивается она в районе... Сейчас я вам скажу даже в районе чего. В районе Новохохловской, вот здесь вот. Эта пробка заканчивается. Где вы едете? Рассказывайте, пожалуйста, о движении. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Костя.
Извините, да, Костя. Беспокоит. Костя.
Перед Калужкой в обе стороны стоит МКАД, тут ремонт дороги.
Так.
Так что прям не так сильно. Допустим, сейчас внешка где-то до Очакова. Вот я сейчас от Калужского шоссе смотрю, и до Очакова пробка где-то баллов на 7.
Понятно. Спасибо, Костя, держитесь. По МКАДу скажу коротко. Между Ленинградкой и Дмитровкой тоже внешняя сторона блокирована. Есть затруднения на внешней стороне перед и после Ярославки. И есть затруднения на внешней стороне и внутренней тоже. Это от Носовихи, даже от Щелковского шоссе. Это пробка между Щелковским шоссе и, соответственно, между Волгоградским и Новорязанским шоссе. И на юге тоже есть небольшое затруднение. Радиальные магистрали едут.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, Минсельхоз предложил перейти на прямые контракты в избежание роста цен. В частности, на поставки куриных яиц по прямым контрактам. Это позволит как раз не допустить, во-первых, сокращения производства и возможного дефицита этой продукции. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства. В ведомстве считают, что за счет этого производители смогут прогнозировать свои продажи на более долгий период. По состоянию на 2 июня средняя оптовая цена на куриные яйца первой категории составила 48 рублей 60 копеек, второй 42 рубля 50 копеек. При этом в ведомстве указали на тот факт, что имели место случаи заключения контрактов на поставку яиц в торговой сети с закупочной ценой ниже себестоимости. Речь идет о небрендированных яйцах, которые продавались через тендеры торговых сетей. В настоящее время Минсельхоз совместно с Минпромторгом и бизнесом обсуждают возможные решения, предусматривающие повышение стоимости яиц при закупке. Помимо этого, правительство приняло ряд мер, направленных на поддержание рентабельности производителей сельхозпродукции. Дмитрий Востриков на связи с нами, исполнительный директор Роспродсоюза. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, а что там на рынке такого происходит, что теперь вот такие вот какие-то... Очень много предложений в последнее время звучит, в том числе от Минсельхоза. Что там, в чем проблема основная?
Ну, основная, наверное, проблема в том, что у нас себестоимость растет, и она растет по всем направлениям. Наверное, все уже обсуждали и проблему роста цен на металлы, на древесину. Вот, и такая же история у нас по многим биржевым товарам, вот, и по тому же бензину и дистопливу. и упаковка добавилась к этому перечню. Вот, плюс к этому растут, собственно, затраты там и на прослеживаемость продукции по инициативам, которые вводятся либо от ФАИВов, либо с частно-государственных партнерств. Все это ведет к росту себестоимости, и, естественно, бизнес просто не может работать в убыток.
А вы какой бизнес не может, смотрите?
Определенная волатильность, потому что, посмотрите, да, вот мы по ценам обсуждали рост цен на мясо, кур и яйцо, и это была проблема, а сейчас мы обсуждаем падение ниже рентабельности закупочной цен на яйцо. И здесь, наверное, правильно вести как раз разговор о том, что должны быть какие-то демпфирующие государственные элементы, которые позволяют сгладить колебания. Потому что невозможно смотреть на динамику там вверх или вниз и предпринимать действия. А государству приходится и при низких ценах спасать производителей, и при высоких ценах как-то вмешиваться, чтобы их отрегулировать. И поэтому, наверное, комплексно надо вести речь о снижении таких рисков, как таковых, да, чтобы производители оставались целыми, потому что это залог конкурентоспособности и приложения на рынок продукции. И лучше этого, наверное, ничего для регулирования цен до сих пор еще не придумали. Вот таким инструментом, с нашей точки зрения, как раз может служить интервенция. Вот по яйцу, наверное, конечно, на склад яйцо не сложишь, вот, но можно, когда низкая цена, закупать государством, перерабатывать яичный порошок, который хранится гораздо больше времени. Вот, и выступать в тех предложениях для пищевых предприятий, которые потребляют это как продукт, да, уже через переработанную продукцию. То есть, в принципе, есть к чему стремиться, вот, и есть инструменты, которые апробированы там во всем мире.
Дмитрий Владимирович,
потому
здесь только...
высокая и низкая цена – это проблема на самом деле вот, для производителей вот, и для населения.
Просто хочу пояснить. В данном случае, когда Минсельхоз предлагает торговым сетям, производителям перейти на поставку куриных яиц по прямым контрактам, означает ли это, что, в принципе, убираются из цепочки дистрибьюторы? А если они убираются, а сильно ли они нужны?
Ой, вы знаете, в этой цепочке, наверное, не так много каких-то дистрибьюторов, как может показаться, потому что если говорить о современных форматах торговли, ну, в основном в федеральных сетях, да, то здесь существуют договорные отношения как раз напрямую между птицефабрикой вот, и предприятием. Это не та разновидность продукции, для которой для продвижения выстраивается какая-то дистрибьюторская сеть, которая должна и рекламировать, и работать с независимой розницей и так далее. Вот здесь максимально выправленные контракты. Вот. Другое дело, что здесь есть две системы закупки. И, наверное, правильно говорить о том, что должно быть какое-то планирование и должна быть какая-то, опять же, средняя цена. Это, наверное, более правильное решение будет. И как мы видим, действительно, два канала реализации как бы яйца. Вот некоторые договариваются, что вот брендированная продукция, она по средней годовой цене составляет вот столько-то. Да? Вот, и здесь большей стабильности у птицеводческих хозяйств. Вот, и есть такой спонтанный, как бы, вот закупка через биржу. Ну, вот через биржу она считается и в антимонопольном законодательстве наиболее рыночным механизмом, поэтому как повлиять на вот эту закупку, ну, довольно-таки сложно, потому что здесь цена может упасть до критических отметок только в том случае, если есть более дешевое предложение. Вот, и здесь уже как бы вопрос конкуренции, скорее всего, вот между птицефабриками. Поэтому здесь, наверное, рекомендовать надо не выправлять цепочки, да, чтобы птицефабрика имела прямой договор с розничной сетью, вот, а рекомендовать как раз перейти на второй тип контрактов, когда это понятные объемы и когда это средняя годовая цена. Потому что здесь тоже есть сезонности, допустим, летом яйца зачастую опускаются вот ниже себестоимости. Вот в отличие от их пиков на Новый год, на Пасху, это вот два пика, да, которые действительно потребление быстро вырастает. Ну, только потому, что для нас это традиционная покупка, да. На Новый год мы готовим все салаты практически с куриными яйцами. Вот это пик такой потребления. Вот, ну а на Пасху мы их красим, да, украшаем, поэтому это вот два таких пика, которые там любую.
Дмитрий Владимирович, а здесь еще важно, смотрите, вы сказали, что участники рынка не могут работать себе в убыток. Я пытаюсь понять, в каком звене и кто работает себе в убыток. И вообще, понятно ли в принципе ценообразование? Потому что вот эти вот значит, заявления о том, что подорожает, а если вы удержите цены, мы тогда сформируем дефицит, но это похоже на какой-то лоббистский спор. Здесь объективные данные и объективные причины того, что рост цен происходит, они есть?
Ну, конечно, есть. Вот мы упомянули там рост себестоимости раз, вот, да. А второе, то, что способствовало росту, это действительно птичий грипп, который выкосил несколько птиц и фабрик, и, соответственно, предложение на рынке упало. Вот, здесь спрос и предложение, естественно, они как бы диктуют, да, там, свою цену на рынке. Но что, когда спрос опережает предложение, то понятно, что компенсация, она единственная, как бы, это изменение цены. Угу. Так что платежеспособный спрос, по крайней мере, был обеспечен, да, торговым предложением.
Так. Здесь еще наш слушатель говорит, что сейчас надо запретить государству вмешиваться в цены. Это рынок, государство уронило рубль, а хочет, чтобы цены на продукты стояли на месте. Ну, то есть девальвация рубля приводит к тому, что все сегменты дорожают. Плюс мы зависим от импорта.
Да, девальвация рубля – это действительно это проблема. Вот, и при резких изменениях валюты мы уже готовили даже диаграммы, насколько составляющая импортная, либо вот через завязку на ценообразование биржевую, которая иногда в мире, да, вот, диктует цены. Вот, мы вынуждены как бы реагировать, ну, то есть девальвация это действительно это проблема для производителя, потому что так или иначе мы по очень многим позициям завязаны на поставку валютных товаров для производства. То есть в производственной цепочке, к сожалению, мы такого вот импортозамещения, чтобы вот сказать, вот курица ест только наше зерно, кур производят только из нашего инкубационного яйца, вакцины все наши, премиксы наши, все корма наши, поэтому мы не зависим от импортных товаров. Ну, так, к сожалению, сказать невозможно, потому что тоже инкубационное яйцо, ну, вот птицефабрики предпочитают закупать на Западе. И не потому, что нету нашего инкубационного
оно
яйца.
Оно дешевле. Да?
Оно, наше яйцо даже дешевле инкубационное. Просто все птицефабрики, они пересчитывают на конечный продукт. А если из импортного больше вылупляется цыплят, они быстрее набирают вес, они меньше болеют, соответственно, трансформация в мясо идет гораздо быстрее, то здесь экономика предприятия, оно говорит, что вот, а лучше вот так.
Импортный. Спасибо большое, Дмитрий
Владимирович. Лучше закупить импортное, больше заработаешь, если даже оно дороже. Поэтому здесь надо стремиться к тому, чтобы не просто было отечественное инкубационное яйцо, а чтобы оно превышало вот по этим характеристикам импортные аналоги. Вот тогда это действительно перейдет на закупку на наше инкубационное яйцо.
Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Принято. Дмитрий Востриков был с нами, исполнительный директор Руспродсоюза. Виталий, тогда остается вопрос, кому выгодно иногда опрокидывать рубль. В сухом остатке получается выхлоп нулевой. Росцен всегда можно обосновать и объяснить, говорит Сергей. А, ну, Сергей, вам тоже объяснили, что существует так называемая куриная биржа. Она в любом случае есть. Более того, мы сильно зависимы от импортных инкубационных яиц. Поэтому, видимо, вот таким образом и формируются вот эти вот цены. Но в данном случае Минсельхоз предложил перейти на прямые контракты в избежании роста цен. Дмитрий Востриков говорил, перечислил те еще варианты, которые существуют. То есть мы должны понимать, что цены в любом случае будут расти, но основная сейчас задача, очевидно, для государства и участников рынка, сделать это так, растянуть во времени. То есть остановить рост цен в любом случае невозможно, ну, как представляется, какие выводы мы делаем, с этим нужно будет жить, но вопрос, конечно, как это дорожание будет происходить в определенный период времени.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что странам следует воздержаться от вакцинной дипломатии и вакцинного национализма. В противном случае миру не удастся справиться с пандемией коронавируса. Так, что еще говорит? Для экономически развитых стран цена бездействия будет определенно выше коллективных затрат на помощь странам мира в вакцинации. Европейский Союз поддерживает предложенный Международным валютным фондом план с бюджетом 50 миллиардов долларов, предполагающий вакцинацию 40% населения планеты в 2021 году и 60% в 2022. И для достижения этой цели необходима тесная координация всех стран мира. Следует воздержаться от вакцины дипломатии, то есть поставок вакцин для реализации политических целей, а также вакцинного национализма или сохранения вакцин только для себя. По оценке Борелли, Европейский Союз сейчас единственный мировой субъект, вакцинирующий свое население и при этом экспортирующий крупные партии вакцин и значительно способствующих их распределению в странах с низким уровнем дохода. Вот это любопытно, с учетом того, что наша вакцина «Спутник Ви», например, тоже экспортно ориентирована, и в любом случае поставки за рубеж уже осуществляются. Гузель Эрнстовна Улумбекова с нами на связи, доктор медицинских наук, ректор Высшей школы Организации управления здравоохранения. Гузель Эрнстовна, я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а вы сами наблюдаете вот этот вакцинный национализм или вакцинную дипломатию в мире в связи с ковидом?
В общем-то, здесь, что называется, очков не нужно, оно это имеет место быть. Но я хотела бы начать сначала с примеров позитивной вакцинной дипломатии, потому что вакцинная дипломатия имеет два аспекта – отрицательный и положительный. Вот давайте мы приведем положительный пример.
Давайте.
60 лет назад две державы во время разгара холодной войны – Соединенные Штаты Америки и Советский Союз продемонстрировали пример, когда можно добиться позитивных результатов благодаря сотрудничеству в области здравоохранения. И вот тогда в американские ученые в лабораториях, Альберт Сабин такой был известный, они выделили штаммы полиовируса и затем передали их в Россию, вот в Институт Михаила Чумакова. И в России была разработана тогда вакцина против полиомиелита. Это совместно с усилиями российских и американских ученых. В результате мы практически ликвидировали вот эту болезнь, опасную болезнь, которая приводила к существенной инвалидизации детей и даже взрослых. Это вот один пример. Дальше, вот в 60-е годы, тоже в разгар холодной войны была позитивная вакцинная дипломатия между нашими странами. Тогда в России была разработана методика высушивания, так называемой, ну я очень упрощенно говорю, высушивания вакцины против оспы. И она была передана в Соединенные Штаты Америки. И тогда уже знаменитый эпидемиолог Хендерсон, он приступил под руководством Всемирной организации здравоохранения к эрадикации этой опасной болезни в тропических районах мира. И вот это пример позитивной вакцинной дипломатии. И вот, мне кажется, сейчас пришло время как раз, чтобы мы все страны объединили усилия для того, чтобы добиться этого. А пока мы видим, конечно, что в некотором роде, ну, например, Соединенные Штаты Америки, они в первую очередь решили вакцинировать только свое население.
Нет, ну пусть Евросоюз регистрирует «Спутник Ви». Но тогда не будет подозрений. Да, пожалуйста.
Давайте я просто расскажу, как сегодня обстоят.
Да.
Индия тоже объявила, в Индии, в стране, на которую надеялись многие другие страны, на то, что она произведет большое количество вакцин, у них там до 60% мирового потребности в вакцинах может быть осуществлено в Индии. Но Индия сказала, что сначала, ребят, подождите, мы будем своих вакцинировать, а затем других. Китай, например, свою вакцину Синовак, это инактивированная такая, так называемая, вакцина, начал передавать в другие страны, которые близлежащие, там, исходя из своих политических каких-то определенных соображений. И вот и все друг друга обвиняют, несмотря на то, что создано вот такое объединение COVAX под руководством Всемирной организации здравоохранения и других мировых организаций общественных. Несмотря на то, что это все создано, по-прежнему еще у нас не наблюдается ни единства в этом вопросе. Вот что нужно сделать, чтобы было единство в вопросе вакцинации людей всего мира? Вот, например, для стран, у которых недостаточные доходы, низкие доходы, и для развивающих стран нужно порядка 4-5 миллиардов доз вакцин. Это огромные цифры. И даже если все будет удачно вкладываться, а что именно я сейчас скажу, что означает удачно вкладываться, нам потребуется как минимум время до конца 2023 года и даже начала 2024 года, чтобы провакцинировать население всей Земли. А мы надо не забывать, находимся в одной лодке все. Все в этот раз. Поэтому что надо делать? Давайте я вам прямо по пунктам скажу.
Давайте.
Первое. Необходимо, чтобы первое и главное, необходимо произвести достаточные дозы вакцины. Для этого необходимо развивать мощности технологические как в Соединенных Штатах Америки, так и в России, так и в Китае, так и в Индии. И в том числе переносить их на страны Латинской Америки И, ну, что гораздо сложнее в Африке, где вообще сегодня вакцины, нет опыта производства вакцин. А это очень сложные достаточно технологии, и здесь должны ученые и производители вакцин, ну, очень серьезно помогать этим странам для производства этих вакцин. Потому что сегодня и цена, вот сегодня же как бы разработчики вакцин в некотором роде отказались от своих прав, эксклюзивных прав на производство вакцин, но вот эта цена, по которой они передают это право другим разработчикам, она должна быть приемлема. Это первое.
Так.
Второе, конечно, нужно централизованное управление и управление этим процессом. И хорошо бы у нас есть для этого специальная организация, Всемирная организация здравоохранения. И вот этот ковакс, он должен, конечно, действовать, вот это объединение, ну, куда вкладываются все страны и богатые люди, для справедливого распределения вакцин, они, конечно, должны работать под руководством Всемирной организации здравоохранения. Все страны, богатые страны, и те, которые имеют вакцины и технологии их производства, должны участвовать в этом. И третье, мы должны прекратить страны между собой взаимное обвинение о том, что у одного вакцина хорошая, у другого плохая, у третьего побочные действия ужасные. В результате население, даже имея возможность доступа к вакцин, получает противоречивые сведения о тому, ну, мотивации к необходимости. Это снижает доверие к вакцинам и у нас в развитых странах, и в тех же странах, которым еще предстоит провакцинировать.
Да, я прошу прощения, вот здесь сразу, но если убеждать сразу и всех, минуя, значит, заявление о рисках, это же тоже не повысит доверие.
Нет, нет, конечно.
Или вы имеете в виду злоупотребление?
Я имею в виду, знаете, злоупотребление. Я, конечно, имею в виду дезинформацию. Потому что, вот, ну, например, вот один случай, там кто-то погиб от тромбоцитопении. Да? Это очень редкое осложнение, да, тромботическая болезнь, вызванная в том числе тромбоцитопенией, антителами, которые вырабатываются к тромбоцитам. Это очень редкое осложнение. И риски заболеть и иметь тяжелые последствия гораздо выше, нежели чем риски от приема вакцины. Или, например, что какие-то вакцины, я имею в виду в плане злоупотребления этой информации, или то, что, например, аденовирусные вакцины, они вызывают, скажем, ну вот как раз другие осложнения, вот именно это осложнение, связанное с тромбоцитопенической болезнью. Вот, какие-то случаи смерти, их надо сопровождать соответствующими научными обоснованием, что это редкое осложнение, да, оно возможно, но его риски минимальны. То есть вот это все должно делаться из единого центра. И слава богу, у нас есть такая организация, Всемирная организация здравоохранения. Но главная цель, которую мы должны добиться в мире, еще раз подчеркну, мы все в одной лодке, мы должны добиться того, чтобы не было неравенства. И это задача номер один, потому что любое неравенство безобразно. А в здравоохранении, доступности к медицинской помощи, оно втройне безобразно.
Гузельевна, у нас, да, пару минут осталось буквально. Все-таки хотелось бы пояснений по поводу, с одной стороны, Боррель говорит, а давайте не допустим вакцинного национализма и вот это вот злоупотреблений. Но Евросоюз, мы понимаем, какое у него отношение к спутнику ВИ. Тоже не очень понятно, почему. Есть Всемирная организация здравоохранения.
Да. Я думаю, что рано или поздно они зарегистрируют спутник ВИ. Но вот как мы слышали на Петербургском экономическом форуме, и, по-моему, это на самых высших было озвучено в кругах, что не потому, что они против того, чтобы регистрировать эту вакцину, просто достаточно уже долгосрочные контракты заключены с другими производителями, Модерной, Pfizer, AstraZeneca, и для них это всего недостаточно. Я думаю, вопрос там не стоит о том, чтобы они против нашей вакцины так выступали, так как с нашей стороны стоит вопрос об очернении их вакцин, как многие говорят. Этого я не видела.
Нет, как раз мы понимаем, что вот эти вот препятствия, которые возникают, хотя мы понимаем, что там и направлены в ВОЗ все протоколы и заявления, все это существует сообразно протоколам Всемирной организации здравоохранения, по которым они признают ту или иную вакцину или тот или иной препарат.
Я не могу отвечать. Вы, Евгений, мне своеобразные вопросы задаете. Вы спросите их, ладно? Я вот на этот вопрос
ответить не могу. Я, кстати, задавала вопрос официальному представителю ВОЗ в России, Мелите Войнович. Она говорила, что в течение лета вопрос решится. Она говорила
мне
так.
Мне тоже так кажется. Вот я примерно вам то же самое ответила. Я думаю, здесь вопрос стоит просто вопрос времени.
Прям последний вопрос, 10 секунд. Означает ли то, что сейчас происходит, что борьба с коронавирусом уходит на второй план и становится поводом для политической конкуренции?
Ну, вот я вам все рассказала вот эту длинную прелюдию о том, что это не должно быть политической конкуренции. Сегодня, к сожалению, отдельные элементы этого присутствуют. Поэтому, чтобы этого не было, страны должны объединиться под эгидой Всемирной организации здравоохранения и соответствующей структуры КОВАКС, которая создана, для того, чтобы ликвидировать неравенство между странами.
Спасибо.
Потому что мы все в одной лодке.
Спасибо большое. Гузель Эрнстовна, принято. Гузель Улумбекова была с нами, доктор медицинских наук, ректор высшей школы организации управления здравоохранения. Давайте новости послушаем, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
404-й говорит, а лечить-то людей от коронавируса планируется или находить лекарства от него? Нет, не надо. 404-й, так лечат же от коронавируса-то. Ну, лечат от коронавируса. В любом случае, посмотрите статистику и по числу охваченных этим вирусом и, соответственно, соотношение с смертностью от этого вируса. Вот. Речь не идет о том, что не лечат от коронавируса. Речь идет о том, что существует определенная вакцинная дипломатия, вакцинный национализм, как сказал Жозеп Боррель, и с этим надо что-то делать. Гузель Улумбекова привела примеры положительной вакцинной дипломатии, которая была у Советского Союза, Соединенными Штатами Америки, когда была, значит, оспа и был полиомиелит. Сейчас мы подобного рода кооперации не наблюдаем. Мы наблюдаем, что где-то кто-то там не регистрирует вакцину, сомневается, соответственно, там блокирует поставки какие-то, еще что-то. Вопрос сразу же возникает такой. А так ли тогда страшен коронавирус, если сильные мира сего позволяют себе такое подобное отношение к по вопросу вакцин? Потому что, с одной стороны, целый год говорили, сидите дома, спасайте планету, потом более-менее кто-то вышел, потом опять кого-то закрыли, вакцину создали, и тут вот это вот началось. То, что критикует Жозеп Боррель. Так, может быть, международные финансовые структуры, МВФ, Мировой банк, Европейский банк начнут льготное кредитование стран, для которых вакцины недоступны из-за финансовых трудностей совместно с рекомендацией ВОЗ, июнь спрашивает, существует программа COVAX, которая стоит очень дорого. COVAX – это программа, когда страны, обладающие вакцинами и финансовыми возможностями, направляют эти деньги, направляют вакцины в страны, которые не производят вакцины, у которых просто нет денег устроить там или производство, или закупить эти вакцины. Это страны Африки, например, это какие-то азиатские государства. Это все существует в данном случае. И там участвуют богатые страны, богатые люди. Возможно, там участвует еще Всемирный банк. Детализации я не видела. Так это борьба за рынок с ежегодной выручкой 80 миллиардов долларов, говорит Константин Кей. Ну да, конечно. Поэтому здесь вопрос, конечно, денежный, он не стоит отдельно. Все, давайте к следующей теме переходить. СМИ сообщили о возможном ограничении авиасообщения с зарубежными курортами. Как пишет «Коммерсант», речь идет о грузопассажирских рейсах в страны, с которыми перелеты еще не возобновлены. По информации газеты, Ростуризм уже сообщил операторам о своих планах и предупредил их об ответственности за ненадлежащее оказание услуг. В телеграмме ведомства говорится, что продажа билетов возможна только при наличии решения оперштаба и разрешения авиавластей иностранных государств. Сейчас регулярное авиасообщение восстановлено 43 странами, среди них Хорватия, Марокко, Греция и Египет. При этом стоимость билетов остается высокой, потому что самолеты летают редко, чартеров нету, регулярные перевозки всегда очень дорогие, сильно дороже чартеров. Ну и, соответственно, мы понимаем, что есть такие приемы, когда люди через третьи страны добираются туда, куда они хотят. Олег Пантелеев с нами на связи, исполнительный директор агентства «Авиапорт». Олег Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот это возможное ограничение авиасообщения с зарубежными курортами, речь идет о прямых рейсах или речь идет о рейсах, через которые открытые можно добраться до закрытых мест?
В данном случае речь идет о том, что выполняются так называемые грузопассажирские рейсы. То есть регулярное пассажирское сообщение невозможно, но фактически в формате грузопассажирских рейсов, то есть это разовые по специальным разрешениям полеты, полеты все-таки осуществляются. Считается, что для полетов на грузопассажирских рейсах должны быть какие-то основания у пассажира, которые соответствуют требованиям правительств двух стран, с точки зрения ограничений, связанных с коронавирусом. То есть это речь идет о возвращении на родину, о восстановлении семьи, о поездках на лечение, обучение и так далее.
А не просто на пляже погреться?
То есть совершенно это точно. Но когда речь идет о том, что ряд туроператоров используют эту возможность для того, чтобы продавать туристический продукт, то речь идет буквально-таки о прямом нарушении тех требований и обходе ограничений на авиасообщение.
Но в данном случае, с вашей точки зрения, какие есть инструменты у, даже не авиакомпании, наверное, а у Ростуризма и Росавиации, чтобы вот эту лазейку прикрыть для людей? То есть я правильно понимаю, может быть, ужесточение документа оборота какого-то? Или что? Как мне представляется, это и так было, что надо было предоставить данные, обосновывающие необходимость лететь этим рейсом. Что поменяется?
Совершенно точно. Но есть и другая ситуация. Мы видим, что у туристических компаний в продаже были продукты, предполагающие перелеты и проживание. Соответственно, Росавиация и Ростуризм именно на это и будут обращать внимание. Если авиакомпания выполняет полет с такими туристами на борту, то по заявлениям представителей авиационного регулятора у перевозчика будут проблемы, то есть ему следующие полеты просто-напросто не разрешат.
Олег Константинович, но здесь еще такой момент. Мы понимаем, что принимающие стороны сейчас, в данном случае, там тот же самый Кипр или Тунис, да, куда вот эти грузопассажирские рейсы сейчас существуют, ими пользуются там от 1000 до 3000 человек, я статистику почитала. Так вот, у этих принимающих сторон тоже есть определенные условия. Там из этой страны берем, из этой страны не берем. Так вот, если те страны позволяют летать, почему Российская Федерация не может наладить и легализовать эту сферу, раз уж о таком уже заговорили?
Ну, тут бы я подошел чуть с другой стороны. Международное авиационное сообщество уже запускает программу IATA Travel Pass, то есть это некоторые документы, подтверждающие вопросы, связанные со здоровьем. То есть, например, вакцинацию, наличие антител после перенесенной болезни и так далее. То есть, наверное, было бы вполне логично разработать набор критериев, при выполнении которых все-таки пассажир сможет свободнее летать.
Так.
Но что касается легализации каких-то направлений, где эпидемиологическая ситуация не удовлетворяет либо российское правительство, либо правительство принимающей страны, то здесь все-таки вопрос, я думаю, достаточно сложный. Хотя, с другой стороны, мы отлично понимаем, чиновники опираются на открытую статистику по динамике заболеваемости, и с этой точки зрения статистика улучшится, авиасообщение возобновится.
Но в данном случае вы не видите, скажем так, еще одной причины, потому какие сложности сейчас с авиасообщением и с курортными регионами, несмотря на где-то улучшающую статистику по коронавирусу, это желание дать заработать нашим курортам?
Маловероятно, чтобы именно это желание являлась единственной или ключевой причиной для ограничений. В конце концов, если бы это было действительно ключевым фактором в нынешней политике нашего правительства по открытию или пока удержанию в закрытом положении границ, то очевидно, что, например, в прошлом году, в августе, в пик сезона, не открыли бы Турцию. Дали бы заработать Крыму и Сочи. Но мы отлично понимаем, что и наши курорты не резиновые, всех желающих они вместить не могут. Ну и в конце концов существует конкурентная среда, своих поддерживать нужно. Но не таким уж способом.
Насколько массовый вот этот туризм посредством грузопассажирских рейсов для туркомпаний?
Так следует из оценок представителей туриндустрии, речь идет о том, что им могут, ну скажем так, в каждый конкретный момент пользоваться порядка 50 тысяч или даже более человек, которые куда-то убыли и находятся за рубежом, воспользовавшись грузопассажирскими рейсами.
А почему, интересно, речь в данном случае идет именно о Ростуризме, чтобы с ним каким-то образом взаимодействовать, если есть люди, которые частным образом путешествуют? Или мы говорим о пакетных турах, через которые в основном оформляются такие перевозки?
Как раз, когда речь идет о введении ограничений на предоставление разрешений на полеты авиакомпаниям, речь идет именно о пакетных турах, то есть когда это организованный туризм, а не единичные путешественники, которые сами собрали себе путешествие.
Понятно. Спасибо большое, Олег Константинович. Олег Пантелеев был с нами, исполнительный директор агентства «Авиапорт». 7373948, телефон прямого эфира. Мне нужны люди, которые купили или хотели купить тур, вот, чтобы добраться до... который подразумевает перевозку груза пассажирским рейсом, вот этим. И лавочку собираются прикрывать. Потому что, значит, нужны, во-первых, веские доказательства сейчас того, что надо в эту страну лететь. И туризм – это не веское доказательство. В данном случае, кто купил подобный тур или кто собирался такой тур покупать? 7373-948, телефон прямого эфира. И вообще, вы собираетесь за границу? Вы собираетесь как-то выбираться за пределы Российской Федерации в условиях того, что это сейчас довольно сложно сделать? Рынок ограничен, перелеты ограничены, рейсы то отменяют, то возобновляют, то опять отменяют, и не очень понятно, что делать. И вы уже подумали, что ну его, отдых в 2021 году. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, Алексей, пожалуйста.
Мы бы хотели поехать за границу и даже узнавали насчет Греции, насчет Израиля еще узнавали. Ну, Израиль сейчас полностью отпал пока. Вот. Ну. Насчет Греции, ну, действительно нет туров. Надо же на чем-то лететь. Вот. Мне вся эта ситуация очень непонятна, потому что, ну, вот Греция, она же готова принимать с нашими прививками.
Так, ну, вот. Греция с ПЦРом принимает, с отрицательным.
Да, но просто мы везде говорим, что люди не прививаются. Ну, так вы сделайте, что вот если человек привился, он может улететь. Вот, потому что, ну, непонятно.
Так, а вы собирались сами пакетный тур покупать? Просто можно же купить и лично забронировать гостиницу, например.
Пока мы не готовы.
Вот, с пакетными турами. Да, спасибо большое, Алексей, потому что в данном случае Росавиация и Ростуризм говорят именно об ограничении доступа через пакетные туры как раз вот к таким рейсам. Нечего летать, зря, что ли, цены в Крыму-то поднимали, Панк-13 иронизирует. Я до осени подожду, на наш курорт не поеду. Так, а в Хельсинки каждый день Ан-26 летает. В Хельсинки летает Ан-26. Ну, бизнес-авиация, говорят, тоже очень хорошо летает. 7373-948. Планируете ли вы отдых в этом году? Или, ну, его говорите вы. Здравствуйте, алло.
Алло, алло, Григорий.
Да, Григорий.
Сейчас вроде визиты должны открыть, мои туда собирают. Как только сразу, по-моему, наш там специалист, у них в аэропортах работает.
Так, и что? Ну, нет, подождите, наши специалисты работают в Египте не потому, что коронавирус, а потому, что наши специалисты сейчас взаимодействуют с Египтом по линии безопасности, которые были проблемы после теракта 2015 года. Вот, но вы говорите, ваши собираются лететь, потому что открывают Египет. Ну, так и приоткрывают что-то иное. У нас с 47 странами уже организованы авиасообщения, открыто. Но здесь проблема в другом, что, во-первых, принимающая страна, не каждая готова принимать туристов, и могут... пускать к себе на территорию либо для лечения, либо для учебы, либо, соответственно, воссоединения семьи. Например, один супруг живет здесь, а другой живет, я не знаю, в Тунисе или на Кипре. Вот как-то так, по этой линии. И в данном случае, видимо, такие подобного рода веские основания нужно будет предъявлять скоро и здесь. Ведь об этом, скорее всего, говорит и Ростуризм, и Росавиация. Сообщила уже о своих планах и предупредила их об ответственности за ненадлежащее оказание услуг. В Египте осенью хорошо, так, я бы слетал куда-нибудь в Европу, конечно, самостоятельно, ждем, когда нашу вакцину одобрят, говорит Виталий. Нет, есть страны, с которыми авиасообщение открыто, они принимают не только с сертификатом сделанной прививки, они еще принимают с там, отрицательным ПЦР-тестом, который сделан не позже, чем за 72 часа. У меня теща из Сочи коронавирус привезла, говорит Григорий, из СПБ. Ан-26 это грузовой самолет. Ну да, грузовой. Ну, может, там, либо грузы, либо пассажиров, либо и грузы, и пассажиров. Как рейсы же не случайно называются грузопассажирскими. Это не чартерные рейсы. Это рейсы, где и грузы возят, и людей возят. Предполагается, что людей должно там мало быть, которые только по веским основаниям, с очень веским основанием решили куда-то отправиться. Но, оказывается, такие существуют люди, которые и туры подобного рода покупают. Вот даже по статистике сейчас я найду. Так, на Кипр и в Тунис летают только грузопассажирскими рейсами. Это я читаю заметку в Forbes. Туры на Кипр начали продавать с апреля. В день туда вылетали от 1000 до 3000 граждан России, сказал собеседник Коммерсанта. То есть статистика уже существует, соответственно, ответная реакция Росавиации тоже уже формируется.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
УЕФА согласовал форму сборной Украины с националистическим лозунгом для участия в Евро. На форме изображен контур Украины, включающий неподконтрольные Киеву территории Донбасса и российский Крым. А, так, и еще туда, там нанесен, вот на месте, где этикетка, обычно нанесена фраза, как отмечается лозунг украинских националистов, «Слава Украине, героям слава». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА. Так, форма сборной Украины и всех других команд на чемпионате одобрена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки. Чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная Украины попала в группу С вместе с командами Нидерландов, Северной Македонии и Австрии. Это уже другая история. Нас интересует, конечно, вот это много ли значит символы в футболе. Николай Еременко на связи с нами, главный редактор «Советского спорта». Николай Николаевич, здравствуйте.
Да, добрый день, коллеги.
Скажите, а это что-то значит вообще? Ну, нанесли. И?
Да это ничего не значит. Ну, а зачем нам возбуждаться, самим себя заводить? Понимаете, это мне напоминает, ну, нехорошо так говорить, да, я просто вот так в кавычки как бы возьму. Вот представьте, что кто-нибудь сейчас про форму нашей сборной, в которой присутствуют цвета синий, белый и красный, да, цвета нашего флага, начал бы говорить, а вы знаете, да сборная России позволила себе выйти под флагом, который олицетворяет коллаборационизм генерала Власова. Под этим флагом в годы Второй мировой войны воевали предатели. Это был флаг ненавистного царского режима. Понимаете? Ну, мы посмеемся, покрутим пальцем у виска, если кто-то так будет говорить. Поэтому, по большому счету, какой смысл нам то, что наносит на свой флаг? Идите к победе, играйте, несмотря ни на что, и замечательно. А символы, ну да, но это же нормально, когда каждый какую-то свою символику наносит. Я помню, лет 10-12 назад Adidas на очередном варианте формы сделал форму не красную, а такую густо-бордовую, в такой как бы кирпичик, едва заметный, если вблизи рассматривать.
Так.
И мы говорили, это форма цвета Кремлевской стены. Это наша мощная защита, которая не даст там редуту соперников прорваться сквозь нашу глухую оборону.
Понятно.
Тоже можно было бы сказать.
Николай Николаевич, но подождите, помните историю с одним футболистом, я его имени уже не помню, но он албанского происхождения, когда он бежал и изображал руками вот этого орла на флаге косоваров, если я не ошибаюсь. Там же был скандал.
Совсем другое. Не-не-не. Вы знаете, вот я очень не люблю, когда говорят, это совсем другое. Но вот здесь действительно нельзя мешать в одну кучу.
А поясните
это
тогда, да.
Это был футболист сборной Швейцарии,
так,
который показывал, как бы, что во мне течет
албанская кровь.
И я, так сказать, там, поддерживаю бедных косоваров и так далее, и так далее. Я не осуждаю и не поддерживаю сейчас его. Но есть четкие вещи, прописанные в регламенте. Что делать нельзя? Если пловец завоевывает медаль и потом выходит на Олимпийских играх на награждение в футболке с надписью «Косово есть Сербия», его тут же лишают медали, потому что в регламенте это прописано, что за подобные политические лозунги будет наказание.
Да, но не политические...
В данном случае лозунг не политический. Это абсолютно внутреннее дело страны, что страна хочет...
А контур Украины, включающий российский Крым, это не политическая акция?
Подождите. Крым... Да. Сейчас забудем на секундочку, что мы с вами граждане Российской Федерации.
Никогда. Да? Не могу себе этого позволить.
Ну, я... Нет, подождите. Это мероприятие УЕФА. Это мероприятие УЕФА. Мы в данном случае... Это мероприятие, которое проводит 11 разных стран. Угу. Да, в данном случае. Крым – спорная территория. С точки зрения России – это российская территория. С точки зрения всех остальных, которые, конечно же, глубоко ошибаются, заблуждаются, это территория Украины. Поэтому, по большому счету, я вам могу вспомнить другой пример.
Да.
В 17 году на Большой театр проецировали контур Российской Федерации. Это был праздник накануне Кубка Конфедерации и будущего чемпионата мира по футболу. Там, правда, каким-то образом не поместились Курильские острова и Калининградская область, но они так далеко оторваны от остальной части России, поэтому это как-то все не заметили.
Угу.
Но Крым, приклеенный к России, заметили все. И был гигантский скандал, я вам напомню. Подрядчик, естественно, был российский. Но закончилось тем, что FIFA, конечно, не стал никак высказываться об этой истории. ФИФА не нужны были никакие политические скандалы, и правильно сделали. Но единственный был орг-вывод, что с этим подрядчиком ФИФА навсегда разорвал отношения. Ну, то есть, можно сказать, такое экономическое давление было. Да, но всегда можно
но
было...
это подспудная реакция в любом случае, да. А здесь, когда речь идет о споре, мы понимаем, что если эту форму одобрили, негласно УЕФА поддерживает позицию Украины. А разве это возможно, нет, если спорт вне политики?
Нет, ну при чем тут поддерживает позицию Украины? Нет, абсолютно нет. Есть что, понимаете, надо везде следовать регламенту. В регламенте написано, что может быть изображено и в каком виде. Значит, всегда можно сказать, что это контуры, которые символизируют там какие-то древние украинские поверья. Что угодно можно там придумать, ведь там же не написано, вот это граница Украины, мы это понимаем. Но точно так же, как, извините, если мы на Олимпиаде выступаем, важный момент, кстати.
Вот мы уже вообще там без флага вот выступаем.
Мы на Олимпиаде выступаем без российского флага,
да,
без гимна и без российской экипировки,
так.
Но мы молодцы, мы в судах заранее пролоббировали, что форму мы можем в этот раз сделать, в отличие от Пхёнчхана, где будет все равно белый, синий и красный.
Так.
Понимаете, не будет слова «Россия», но флаг российский, и мы будем понимать, что это наши российские спортсмены, мы прекрасно знаем свои цвета. Это что, мы... утерли нос мировому сообществу? Нет, мы использовали...
Нет, мы отставим свою позицию.
Регламента. Да, мы использовали особенности регламента. И четко... Вот Украина поступила точно так же. Если мы обходим регламент по-своему, когда мы под санкциями спортивными, Украина точно так же грамотно поступила. Я, в данном случае, я сейчас не о человеческой оценке говорю, поймите. А почему так произошло и как на это реагировать? Никак не реагировать. Встретиться с Украиной в четвертьфинале и обыграть ее.
Понятно, но в данном случае, то есть вы не видите подспудного ничего такого, то есть никакого месседжа, модным языком выражаясь, в действиях украинской сборной нет. Просто так совпало. Про
я
лозунг,
думаю, что...
про...
Да, я думаю, части. Что мы в России обсуждаем два дня, это куда активнее, чем эта же тема, эти же два дня обсуждаются в Украине, поверьте. Ну, у нас есть куча своих вопросов, которыми нам надо заниматься.
Понятно.
А не говорить о том, что кто-то нанес ущерб. Да, если, поймите, если я у себя в газете «В советском спорте» нарисовал бы такую карту, то, наверное, я бы отвечал тогда по закону, как СМИ, находящиеся в России, как уголовное дело наверняка бы возбудили, как человека, нарушающего территориальную целостность вот такими призывами. Да, это было бы тогда, в любом случае, внутри российской юрисдикции, это было бы вот так.
Понятно.
Но, извините, здесь совсем другая история.
Ну, другая история, хорошо. Ваша точка зрения ясна, Николай Николаевич, спасибо. Николай Еременко был с нами, главный редактор газеты «Советский спорт». Он говорит, это совсем другая история. Но не получается ли, что УЕФА, одобряя подобного рода и лозунги, одобряя подобного рода изображения, тем самым потворствует, ну, скажем так, не выступает неким рефери или не выступает нейтральной стороной политического спора, который присутствует. Еще раз, я не могу просто забыть действительно вот эту историю с швейцарским футболистом, мне тут бросили его имя, написали, уже, правда, ушло куда-то, албанского происхождения. Там был скандал, в любом случае, там скандал был. Более того, Косово тоже признали далеко не все участники мирового сообщества. Вот, поэтому там тоже, скажем так, это расценивалось как некая политическая акция, за которую потом последовала реакция. Вот здесь мы воспринимаем такую форму сборной Украины как политический жест, и вы понимаете, что здесь нет ничего криминального с вашей точки зрения, и поэтому УЕФА правильно сделал. Гранит Джака, речь о нем. Нилс Михайлов, спасибо большое. Если сборная Украины приехала бы в Польшу, так, а свой арктический гектар, если есть, можно на своей футболке нанести, а что вы хотите услышать? Так, стрелки перевод... Нет, не то. 7373948, кого еще вас послушаю? Быстро, здравствуйте, алло.
Там лозунг, это не видно. Вы видели эту форму?
Я видел, да.
Но
я же сказала, где ярлычок, где ярлычок,
да. Ну, конечно, на открытом месте написано «Слава Украине», да, ну, пусть, ради бога, там можно любому хоть «Слава Украине» написать. А вот это вот то, что именно уже когда нацистский лозунг, да, то он там спрятан, сзади его не видно. То есть как бы здесь они обошли культурно, и никто это не видит, это их право. А по поводу того, что они нарисуют, ну, на самом деле абсолютно не надо разглашать. Никак реагировать на это дело. Абсолютно.
Я не говорю про эмоциональную реакцию. Спасибо большое. Я говорю скорее про то, насколько в спорте спорт сейчас свободен от политики. И свободен ли? Потому что если существуют определенные протоколы и существует определенный даже набор случаев, где усматривали политическую акцию в поведении того или иного спортсмена, то, соответственно, не получается ли это неким потворствованием одной стороне политического конфликта? Вот в чем вопрос. 15 часов новости, потом продолжим.